Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! З вами я, Світлана Чижик. Вітаю вас у новому 2022. Що ж, хочеться пожадати усім видатного года, чарівництва у гэты зимовий період. До речі, наш радіоканал так само приймає віншаванні. Нам 20, сябры. І гэта наша агульнае свята, бо без вас не було б і нас. Ми адчуваем вашу любов, бачым адваротную сувязь, і нам вельмі приємно, що ви з нами на протягу гэтага часу. Натхнення нам, поспіха у творчасті і внутрішньої гармонії. До речі, про те, як адшукати її, ми розказуємо щотиждень у передачі «Алгоритм гармонії». І сьогодні не виключення. А тема розмови вельми життєвая. Мені здається, нема такого чоловіка, який хоча б аднойчі не відчував ревність. І зараз я кажу не тільки про відносини поміж мужчином і жінчиною, а увогуле про ревність до сябру, родних. А тому сьогодні я вирішила під мікроскопом розглядіть гэта почуття, його природу. А допоможе нам у гэтым психолог, кандидат психологічних наук, доцент Світлана Міснікович.
Существуют разные взгляды на ревность, и я больше склоняюсь к тому, что ревность – это чувство, и поэтому оно прижизненно, как любое чувство. Эмоции рожденные, а чувства приобретенные. Ревность – это сложное чувство преимущественно отрицательной модальности, которое связано с сомнениями в верности значимого человека и подозрительностью. Но если говорить о биологическом компоненте, то, скорее всего, это вариант рассмотрения ревности как чувство, которое зарождается глубоко в детстве. Впервые мы сталкиваемся с ним, когда начинаем понимать, что мама не принадлежит только нам. Малышу ведь кажется, что мама – это целый мир, и поэтому она принадлежит только ему. А оказывается, у мамы есть еще дети, мои братья и сестры, у мамы есть папа, у мамы есть подруга, с которой она общается. И в этот момент нам становится больно, обидно, страшно, мы разочаровываемся. Не эти ли чувства испытывает взрослый, когда начинает ревновать? И тогда мы входим на тот самый биологический контекст, психоаналитический, который был у нас в детстве. Я веду речь о чем? Я веду речь о так называемой сепарационной тревоге. Если говорить простыми словами, это тревога отделения от родителя. Мы вырастаем, и мама, и папа не будут с нами так долго и близко, как в младенчестве. Мы идем в детский сад, мы идем в школу, и мы безраздельно не можем завоевать внимание близких людей. И поэтому ревность вытесняется и как бы не чувствуется. Что значит как бы? На самом деле она никуда не уходит. И в ситуации, в которой задействованы уже совсем не родители, а другие значимые для нас люди, мы время от времени сталкиваемся с тем, что кому-то, помимо меня, уделяют больше внимания. А иногда нам кажется, что гораздо больше внимания. И здесь мы выходим на второе понимание ревности. Первое – это почти биологический контекст. Второе – это нормальное человеческое чувство, которое мы испытываем при условии его осознанности в ситуациях, когда мы интерпретируем, что нарушается что-то важное для меня, и я могу чего-то лишиться. Тогда возникает ревность. Но в случае, когда ревность абсолютно оправдана и обоснована, человек адекватен ситуации. Человек может проанализировать, почему я испытываю дискомфорт. Или просто сказать себе: так, стоп, мой близкий человек уделяет внимание больше другому, означает ли это, что он забыл меня или любит больше меня, или что что-то произойдет нехорошее. И когда он отвечает себе на этот вопрос: да нет, все в порядке, я не могу заменить другому весь мир. У него есть свои хобби, увлечения, работа, близкие, дальние. И поэтому все в порядке, чувство ревности совершенно нормально перетекает в другие чувства, менее болезненные. Это второе. А третье – патологическая ревность. Вот патологический ревнивец долгое время испытывает боль, связанную с тем, что не прожита когда-то тревога отделения, детская, о которой мы говорили ранее, да, сепарационная, и что близкий, значимый человек доставляет ему очень много дискомфорта тем, что уделяет мало внимания, что уделяет много внимания кому-то, что помимо его любимого есть любимые люди в жизни значимого партнера.
Мне кажется, еще есть такие люди, которые думают, что им мало уделяют внимания и начинают ревновать. Но на самом деле человек старается и делает все возможное, чтобы показать свои чувства, свое внимание по отношению к этому человеку. Что в этом случае необходимо знать и как нужно действовать человеку, которому кажется, что недостаточно внимания в его адрес?
Первое, над чем надо задуматься, сколько заботы я уделяю себе самому. Если человек говорит о том, что мне мало заботы, мне мало любви, скорее всего, он уже заранее предал себя. Что значит предал себя? Не додал себе заботы, любви, не научился заботиться. Поэтому мы выходим на детство. Маленький ребенок, годовалый, например, не может удовлетворить большинство своих потребностей. И за их реализацией он вынужден обращаться к кому-то. А когда человек взрослый, он может удовлетворить огромное количество своих потребностей сам. И здесь выходим на проблему ревности. Если ревность постоянно связана с тем, что ты мне не уделяешь внимания, ты больше сконцентрировал на чем-то или на ком-то, то, скорее всего, человек не знает, как самому реализовать то, что он хочет. Это ненаполняемо. Вот вы говорили про любовь, да? Любовь от избытка – это когда я умею себя любить, и я умею любить других людей. А есть момент, я не умею себя любить, и поэтому мне кажется, что мне не додали. Это из этой области. Просто задуматься, что ты не додал себе любимому или себе любимой.
Действительно ли женская и мужская ревность различны между собой? Можно ли их так дифференцировать?
Здесь мы выходим на половые различия и гендерные различия. Половые различия – это пол, а гендерные различия – полуролевое. Как нас воспитывали, как научали, как должна себя вести девочка, как должен себя мальчик вести, не просто рассказывали, а мы это считывали со значимых людей старших. И если говорить про ревность мужчин и женщин, то мы выходим за рамки самого понятия и сталкиваемся с большей эмоциональностью женщин. Женщина более эмоциональна, для нее действительно, вы сказали, эмоции очень важны. Мужчины менее эмоциональны вовне, но при этом они могут также переживать различные ситуации ревности. И если говорить о гендерных различиях, то здесь как раз роль мужчины в паре социально более сильная. Если брать слова, которые запечатлены в разговорной речи, когда мужчина разводится, и он живет один, он
холостой, да?
Холостой, он свободен. А женщина, которая развелась?
Разведет?
Разведенка. Я сейчас не говорю про хорошо-плохо. Я говорю про то, что иногда на ревность реагируют таким образом, как привыкли думать, как воспитаны. Поэтому, на самом деле, мы разные по тому, как мы мыслим, по тому, насколько уверенно мы ощущаем себя в отношениях, по тому, насколько мы считывали образцы поведения в ситуации ревности со стороны женщин и со стороны мужчин. Это кинофильмы, это средства массовой информации. Это про проявление эмоций, то, что мы говорили. Есть некое подозрение в неверности. Это про что со стороны женщин? Это про ужас, это про то, что женщина останется одна, это про то, что она не сможет дальше выстраивать отношения или про что? И вот я бы здесь, наверное, отошла от таких половых стереотипов, а больше обратилась к видам ревности и к тому, что с этим делать. Если брать научный контекст, то, как правило, выделяют 4 вида ревности. Первый вид ревности – тираническая. Когда партнер представляет своего партнера как свою собственность. Ты моя жена, поэтому должна сидеть дома, смотреть в окно, варить борщ и больше ничем не заниматься. И если ты пойдешь на работу, то я буду ревновать тебя к работе. Если брать тираническую ревность, то здесь нужно, конечно, избавляться от таких собственнических мыслей и работать над собой. Изменить человека практически невозможно, но можно поставить границы тирану и показать путем разговора, договоренности, что для вас важно, если ревнуете к чему-то. Если ревнуют к кому-то, то тоже договариваться. Вот так, как мы с вами говорили, что считать изменой. Если в паре договорились, что считать изменой. Есть пары, для которых абсолютно не важна физическая измена, а важна действительно психологическая или, например, финансовая, да, когда есть еще параллельные отношения, и туда уходят деньги. Жена говорит о том, что ее предали, и начинает ревновать. То есть, если договорились про измену и про ревность, тогда легче взаимодействовать в сложных ситуациях. Но вот возвращаясь к тиранической ревности, это как раз показатель общего отношения человека к жизни. Другой не ваша собственность, но тиран именно так и думает. То есть, если ты обратил внимание на кого-то или на что-то, на животных, на работу, на хобби, то это считается изменой. А есть второй тип ревности – ревность от ущемленности. Здесь мы выходим на низкую самооценку. Вот в данном конкретном случае и женщина, и мужчина с таким типом ревности, они видят в своем партнере единственного, кто вообще может обратить на них внимание. И очень часто сами провоцируют ситуации, связанные с ревностью. Например, «Дорогой, а ты меня не бросишь?» «Нет». Уже в этом вопросе заложен посыл.
К действию,
к некоторым там другим отношениям и так далее. Нужно просто повышать самооценку, подумать в таком случае о том, почему ты чувствуешь себя таким одиноким, что случилось с твоими социальными контактами. Если этот человек заменяет тебе весь мир, и ты требуешь, чтобы он тоже весь мир собой заполнил, то это не есть здоровые отношения, это скорее отношения зависимости. Здесь уже не про ревность, а про патологическую составляющую данного чувства. Общий такой вот вариант, как избавиться от такой ревности, обратить внимание на то, что с тобой происходит за рамками отношений. Вероятно, в таком случае женщины, например, чаще, чем мужчины, они концентрируются на отношениях. Отношения – это все. А помимо отношений существует еще работа, отдых, я любимая, мои друзья, да, мое хобби. И если это осознать, то, скорее всего, вот ревность от ущемленности, она станет меньше или ее совсем не будет. Но есть так называемая привитая ревность, о которой мы чуть ранее говорили, когда сам социум способствует тому, чтобы человек ревновал. И под словом «социум» можно понимать общественные нормы, а можно понимать приехавшую вечером маму, которая спрашивает: «Доченька, а где ж твой муж?» «А, работает, да? Работает? Знаем мы, как они работают в 11 вечера». Все, больше ничего не надо. Тут же возникает такой красный сигнал в голове. И что делает женщина?
Названивает, написано.
Да, названивает и переспрашивает: «А ты действительно на работе в 11 вечера?» Если брать привитую ревность, то хорошо бы сесть и поразмышлять, что тебя цепляет. Как давно ты говорил или говорила со своим партнером или партнершей относительно твоих страхов, опасений, и возвращаемся к договоренностям. Mm-hmm. Вот. И есть еще один вид ревности, он получается четвертый. Это обращенная ревность. Если брать отношения в паре, то это ревность скорее возникает у тех, кто сам изменяет. Мужья, изменяющие женам, очень часто подозревают свою половинку в том, что она изменяет тоже. На самом деле, часто претензии беспочвенны. Но обращенная ревность – это как раз про проекцию на другого человека своих мыслей, чувств, действий. Если брать женскую сторону, то иногда фактической измены нет, но она мечтала бы, но запрещает себе. И тогда что делает? Ревнует своего мужа.
Нагадаю, сябры, сёння з псіхолагам Святланай Мясніковіч мы гаварылі пра рэўнасць і яе віды. Але гэта яшчэ не ўсё. Праз тыдзень працягнем абмяркоўваць тэму. Абяцаю, будзе не менш цікава. А пакуль я з вамі развітваюся і яшчэ раз віншую вас з Новым годам. Няхай вам шчасціць ва ўсім!